Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите чтение и объяснение протоиереем Александром Шаргуновым Евангелия четверга 26-й седмицы. Далее главный редактор радио «Радонеж» Николай Бульчук и священник Владимир Соколов обсудят события общественной и религиозной жизни. И в конце этого часа вещания мы предложим вашему вниманию слово протоиерея Александра Шаргунова, сказанное на всеночном бдении под праздник святителя Николая, архиепископа Мирликийского. Приглашаю вас посетить православную выставку-ярмарку «Николай Чудотворец». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 16 по 21 декабря на ВВЦ в павильоне 70. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания «Радио Радонеж» в хорошем качестве на частоте 72,9 МГц. Православная выставка «Рождественский дар» будет проходить с 22 по 29 декабря на ВВЦ в павильоне 69. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, православная литература, архитектурные мастерские, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания «Радио Радонеж» в хорошем качестве на частоте 72,9 МГц. Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля-продажа и обмен квартир и комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем. 495-517-99-51. 22 декабря в 14 часов в Малом зале Дома кино состоится предпремьерный показ документального фильма «Сергей Александрович. Генерал-губернатор Москвы». Это первый фильм, который расскажет правду о великом князе. Его авторы ответят на острые вопросы. Почему сам Сергей Александрович никогда не оправдывался перед своими клеветниками? Насколько он действительно виновен в Ходынской трагедии во время праздничных гуляний в честь коронации Николая II? И почему великий князь был взорван эсерами? В фильме использованы уникальные архивные фото и кинодокументы, свидетельствующие о жизни и деятельности Сергея Александровича. Съемки фильма проходили в Москве, на месте гибели великого князя у Никольской башни Московского Кремля, на Соборной площади, в залах Большого Кремлевского дворца, а также в Ильинском, где Сергей Александрович и его супруга Елизавета Федоровна провели медовый месяц. У зрителей будет прекрасная возможность увидеть редкие кадры. Старинный зал особняка на Тверской 13, нынешнего здания мэрии, где располагалось московское генерал-губернаторство. В свое время они были перестроены по вкусу Сергея Александровича и сохранились до нашего времени. В фильме принимали участие епископ Воскресенский Сава, наместник Новоспасского мужского ставропигиального монастыря, Сергей Вадимович Степашин, председатель Императорского православного палестинского общества, протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах, Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, Евгений Константинович Никифоров, председатель православного общества «Радонеж» и другие. Документальный фильм «Сергей Александрович. Генерал-губернатор Москвы» снят при поддержке Департамента по рекламе и СМИ правительства Москвы. Автор фильма – известная журналистка и режиссер, ведущая духовно-просветительской программы «Вера, надежда, любовь» Любовь Акелина.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная, а уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления, то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все, это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие билетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 107-е зачало, глава 21-я. Стихи с 28 по 33. «Сказал Господь своим ученикам, когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите это сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Умножение скорбей и бедствий — знамение скорого пришествия Христова. Господь укрепляет всех своих верных, не страшится самых великих испытаний. Когда же начнет это сбываться, — говорит он, — тогда восклонитесь с верой, надеждой и молитвой и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Христос пришел в мир дать истинное утешение всем скорбящим и обремененным и гонимым. Когда Он придет судить мир в последний день, Он избавит всех любящих Его от всякой нужды и печали. Когда они увидят предельное неистовство зла, они могут поднять свои головы, зная, что близок день Господень. Чем больше удаляется человечество от Бога, тем ближе к верным Господь. Зло достигает своего последнего предела, обрушиваясь на мир. Все нравственные нормы опрокинуты, растление наполнило землю, но там, где распад уже кажется необратимым, открывается в пришествии Христовом совершенное торжество добра над злом. Мир не устоит в беззаконии. Когда основания разрушены, наступает разрушение жизни во всех ее проявлениях. Все живут как бы в предчувствии глобальной катастрофы. Видно, скоро солнце померкнет, ибо, как сказал один епископ, для чего ему надо будет светить? Но не разрушение, а созидание совершает Господь. Новое небо и новая земля, на которых обитает правда, уготованы Его воскресением. Христос заповедует Своим ученикам наблюдать знамения времен, по которым они могут судить о скором Его пришествии. Подобно тому, как о приближении лета судят по распускающимся на деревьях почкам. Как в царстве Богом созданной природы существует причинно-следственная связь, так в царстве промысла Божия связь одного события с другим. Когда мы увидим агонию сил зла, мы можем заключить, что Царствие Божие приблизилось. Господь заповедует нам хранить это Его пророчество, как несомненное и ничем не отменимое. Прежде всего в том, что касается разрушения Иерусалима. Не придет род сей, как все это будет. Есть некоторые стоящих здесь, как бы говорит Господь, кто станет свидетелем этого. Все совершится с неумолимой точностью. Божий суд изнесен. Небо и земля придут скорее, чем слова Господни, ибо Слово Господне пребывает вовек. Христос говорит о необходимости бодрствования. Христианин не должен никогда думать, что он живет в мире, где все стабильно и все уже достигнуто. Наша жизнь — состояние постоянного ожидания. Мы должны всегда жить под сенью вечности, зная, что в любое время мы должны быть готовы предстать в присутствие Божие. В мире, где царствует безбожие, где все более изгоняются из жизни Бог, люди, когда настигают их все новые и новые беды, с ужасом вопрошают друг друга: где же Бог? Нет Бога. Ложь сатаны, что нет Бога, приводит к отчаянию. Но вся церковь всегда стоит перед светом, в котором нет никакой тьмы, перед Пасхой Христовой, перед пришествием Господа к нам в славе, когда будет всеобщее воскресение мертвых. Нет ничего более удивительного, чем христианская жизнь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Иоанна, Людмилы, Сергия, Елены, Тамары, Анатолия, Сергия, Зои, Маргариты, Сергия, Екатерины, Анны, Татьяны, Михаила, Алексея, Татьяны, протоиерея Александра, протоиерея Валерия, Ангелины, Петра, Елены, Алексея, Фатини, Антонины, Таисии, Вадима, Натальи, Ирины, Андрея, Нины, Романа, Василия, Веры, Владимира, Алексея, Лидии, Галины, Елены, Ирины, Марии, Иоанна, Романа, Надежды, Лидии, Георгия, Татьяны, Светланы, Михаила, Александры, Марии, Людмилы, Любови, Татьяны, Ольги, Татьяны, Марии, Нины, Анатолия, Евгения.
и о упокоении архимандрита Августина, иеромонаха Агапита, Зинаиды, Георгия, Лидии, Василия, Евгения, Симеона, Ирины, Марии, Анны, Симеона, Варвары, Владимира, Николая, Петра, Анатолия, Константина, Александры, Анны, Николая, Натальи, Александра, Константина, Анны, Натальи, Ольги, Ольги, Марии.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» в субботу, 21 декабря, приглашает вас помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта наша поездка посвящена русскому архистратигу Александру Васильевичу Суворову. 70 лет назад, в 1943 году, после великих побед русского оружия в Сталинградской битве и на Курской дуге, были восстановлены в России, как было сказано в постановлении правительства, суворовские и нахимовские училища по типу старых кадетских корпусов. Мы уверены, что в недалеком будущем состоится прославление в лике святых Русской Православной Церкви русского архистратига Александра Васильевича Суворова, как состоялось на рубеже тысячелетий прославление его боевого соратника, непобедимого адмирала Федора Федоровича Ушакова. Во время этой поездки мы с вами будем вспоминать и три войны, которые пришлось вести России, но о которых, к сожалению, так мало известно большинству наших соотечественников. Это Крымская война, которая началась в 1854 году, русско-японская в 1904 году и германская, или, как ее называли, Вторая Отечественная, так ее называли в те годы, которая была развязана 100 лет назад, в 1914 году. Мы с вами поговорим о чудотворных иконах Пресвятой Богородицы, явленных в те годы. Первый храм, в котором мы с вами помолимся, семейный храм рода Суворовых, храм преподобного Федора Студита. В этой церкви Александр Васильевич пел на клиросе. Мы с вами помолимся у чтимого списка чудотворной иконы Матери Божией Песчанская. Побываем в храме Христа Спасителя, где находятся великие святыни христианского мира и мощи святителя Филарета Московского. В храме Христа Спасителя мы помолимся у списка августовской иконы Пресвятой Богородицы, явленной в 1914 году. В храме святого великомученика Георгия на Всполье помолимся у чтимого списка образа Царицы Небесной, чудотворной иконы Порт-Артурская. А завершится наша поездка в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах, у чудотворной мироточивой иконы святого царя-мученика. Кто желает присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Билеты также можно приобрести в паломнической службе «Радонеж». Метро Кропоткинская, Пречистенка, Всеволожский переулок, дом 2. Напоминаю, паломническая поездка, посвященная русскому архистратегу Александру Васильевичу Суворову, состоится 21 декабря, в субботу. Ждем вас. С Богом!
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с иереем Владимиром Соколовым вновь хотели бы обсудить события общественной и религиозной жизни за прошедшую неделю. Вот мы говорили в прошлый раз об Украине. И насколько мне известно, насколько говорят нам информационные а передовицы, события на Украине не только не пришли к какому-то спокойному своему завершению, но они продолжают обостряться. Наряду с этим есть интересная новость международных фронтов. Я узнал, что те организации, которые выступали в оппозиции к сирийским правительственным войскам, сейчас якобы воюют на стороне народа против международных организаций Аль-Каиды. Это вот такие только две темы, отец Владимир. Но я думаю, на этой неделе произошло много всего, о чем стоит поговорить.
Ну, с одной стороны, мы видим, что на Украине продолжается это противостояние. Оно как бы периодически то нарастает, то как-то возвращается к какому-то равновесию. Ну, в общем, это оппозиционная борьба. Но я бы хотел обратить внимание на то, что в самый разгар событий, когда оппозиция заняла такое положение, что и начала практически штурм, Янукович уехал в КНР. Раз он уехал в Китай, то это практически он уехал в офис Ротшильдов. По-видимому, договариваться о каком-то политическом и экономическом влиянии или какой-то помощи.
Или получать инструкции какие-то.
Получать инструкции. Во всяком случае, очевидно, обещали эту помощь, потому что после этого начались более решительные действия со стороны правительственных силовых структур. Они очень осторожны, но, во всяком случае, они как-то сдержали оппозицию. Оппозиция поняла, что вообще-то это серьезно, потому что в любом другом государстве за такие действия оппозиции начинают просто перестрелку. Просто начинают стрелять или забирают всех и сажают, потому что слишком агрессивно они себя вели. И характерен очень один эпизод, который показали, когда один из братьев Кличко договаривался с войсками Беркута, да, о том, чтобы потолкаться, сделать некое шоу такое, как они якобы штурмуют. То есть это сделать такой политический пиар, показать, что это противостояние есть, вызвать его. Но это ведь делается для чего? Это известная технология, при которой возбуждается это противостояние, ставят палатки, постепенно вызывают такое возмущение масс для того, чтобы сменить правительство. То есть сегодня на Украине даже более важный вопрос – это смена правительства. Но каковы претенденты? Посмотрите на претендентов. Наверное, он хороший боксер. Да. Он показал, что он хороший боксер. Но, наверное, этого мало для того, чтобы быть президентом все-таки. Надо иметь какой-то политический опыт, по крайней мере, знания. Или Тигнибок, это вообще маргинальная фигура, которая просто говорит «бей жидов».
Я вообще удивил, что Кличко, по сути, является гражданином Германии. Он проживает только в этой стране большую часть года.
Это мало кого интересует. Даже наоборот, то, что он гражданин Германии, как раз и ему оказывают поддержку со стороны Запада. Недаром из Германии приезжал, высокопоставленный чиновник, который поддержал и даже выступал с какими-то призывами. И мы видим, что нарушается просто международное право, когда приезжают из Европы, из стран Прибалтики, и выступают политические деятели в защиту оппозиции с лозунгами свержения правительства.
В этом смысле слова министра Лаврова очень актуальны. Он сказал, что истерия просто нагнетается вокруг Украины.
Конечно, да, это есть такая международная истерия, но дело в том, что это опять же технология. И за этой технологией я вижу противостояние, опять же, Ротшильдов и Рокфеллеров. Конечно, для Рокфеллеров очень важна Украина, включить ее в Евросоюз и тем самым исключить этот такой геостратегический плацдарм. И исключите его из влияния Ротшильдов, потому что сегодня происходит эта расстановка сил. Если хотите, расстановка сил, она происходит в мировом масштабе, но она происходит и на Украине. Мы видим, как две неравнозначные, кстати говоря, группировки, потому что по социологическим опросам только 10% выступает за интеграцию в Европейский Союз. Происходит это раздвижение, поляризация. Я называю это такой поляризацией. Поляризация – это всегда признак очень серьезного кризиса. Но эта поляризация происходит и во всем мире. Назревает мировой политический и экономический кризис, который будет разрешаться очень массой всяких средств. Переговорами, какими-то столкновениями, военной силы. И вот идет такая игра. Кто-то хочет остаться в стороне, кто-то хочет кого-то стравить, кто-то хочет поменять правительство, чтобы иметь влияние на эту страну. И не только иметь влияние, но пользуются ее ресурсами. Посмотрите, что произошло с Болгарией, которая вступила в Евросоюз. Страна просто стала нищей. Даже традиционное ее сельское хозяйство, которое питало и кормило Болгарию, оно в серьезнейшем кризисе, потому что из Голландии привозят овощи. Болгария, ну, она только продает свою рабочую силу. Обедневшая страна, и практически ее вывезли, все, что возможно было, ее вывезли. То же самое происходит с прибалтийскими странами. Ну, по-видимому, украинцы хотят этого. Ну, кто хочет, они и так ездят туда. Просто хотят свободно туда выезжать. Ну, если Украина вступит в Евросоюз, то это будет, конечно, катастрофой для самой Украины, прежде всего.
Отец Владимир, но мы не должны забывать о том, что хочет не вся Украина. Во-первых, есть области, которые вообще противодействуют вот этому брожению, этой оранжевой революции. И я не помню, я вчера не посмотрел новости, ожидались прибытия вот этих вот сил с восточных областей Украины, которые должны были в противовес Майдану поддержать решение президента Януковича.
Ну, мы видим, что восточная часть тоже сейчас активизируется. То есть это будет противостояние, но... Нежелательно, конечно, гражданская война, но дело в том, что в данном случае я вижу, что даже то, что произошло в Сирии, ведь, понимаете, всегда политика внутри других стран, она отражает главные события политические на международной арене. А то, что произошло в Сирии, вот эта смена полюсов и вдруг перегруппировка, показывает, что эта перегруппировка произошла в сторону... Ротшильды побеждают, потому что если те, кто из оппозиции перешел на сторону правительственных войск, то, значит, оппозиция-то, она же всегда поддерживалась Соединенными Штатами и Евросоюзом, вот, а, значит, произошла эта перегруппировка. И в данном случае, значит, стабилизируется эта обстановка и оттягивается война, или она приобретет более масштабные действия, потому что тогда уже откровенно в эту войну будут вовлечены какие-то другие силы. Потому что силы оппозиции сегодня недостаточно. И как ее не снабжают оружием, ну, она терпит поражение вообще.
Ну, разве сегодня возможно объявить войну Сирии как суверенному государству со стороны другого государства?
Ну, понимаете, дело в том, что мусульманский мир очень большой. Собрать радикалов по этому миру можно. Просто это нужно организовать, это же все делается, организовывается, вкладываются деньги, вот, вооружаются люди, а прежде всего вооружаются идеологией, можно.
А прецедент?
Ну, прецеденты, не важен даже результат, важна ситуация. Когда в каком-то регионе заваруха, то, значит, какие-то деньги идут туда, потом за вооружение получают деньги, это же еще политические дивиденды, экономические дивиденды. Важно само событие. И вот такие регионы нестабильности, как Сирия и Украина сегодня, это, можно сказать, источник денег. Поэтому такие события искусственно вызываются для того, чтобы продержаться на плаву. Потому что у Рокфеллеров, ну, другого нет способа сегодня продержаться как-то на плаву. Доллар дышит на ладан, потому что мир переходит на другую экономическую систему, постепенно переходит. И в этом смысле очень важно, что происходит в Китае. Посмотрите, Китай запустил на Луну уже свои спутники, а это значит достижение нового уровня в управлении военной техникой. Ведь Си Цзиньпин ездил в Соединенные Штаты, и с Обамой заключили договор об электронном ненападении до 2022 года. Почему? Потому что хакерская команда китайская, она выбила все спутники, а это значит выбила практически управление. Так же, как на это ответила и американская команда. Чем дальше эти спутники, тем больше охват, тем больше возможности этого электронного управления. И, конечно, все это делается на деньги Ротшильдов, потому что это очень большие вложения такого уровня технического достигнуть. Потому что сегодня, что касается технического вооружения, то это все электроника. Это прежде всего электроника. Вот. Но идут же информационные войны, прежде всего, идеологические войны. И вот тут нужно смотреть, по некоторым признакам понимать вообще, каков характер этой идеологической войны.
Вы всегда учили нас различать знаки. Я как-то невольно обратил внимание на такой знак. Не может быть, это случайность, я ошибаюсь, когда произошло столкновение американского военного крейсера с китайским.
Ну, это знак чего? Знак расширения влияния, что Китай заявляет о своих правах, уже надеясь на свою военную силу, на свое влияние в мире экономическое и так далее. Потому что Китай может просто в один день обрушить всю экономику Соединенных Штатов. И, очевидно, идет какая-то игра. Когда ставится ультиматум, идет эта игра. Она переходит в какие-то столкновения и так далее. Но я хочу обратить внимание на то, что происходит у нас. Как-то мы с вами говорили о том, что Эдуард Ходос, который возглавляет Харьковскую синагогу, когда он был приглашен в Америку, ему раскрыли некоторые планы секты хасидов. Так, по поводу России эти планы заключались в том, что в России будет административная власть. А каков аналог был административной власти прежде? Это советская власть. Вот. И сегодня, по некоторым признакам, вообще разведка как она работает? Она работает по некоторым признакам. Так вот, если посмотреть, например, день посвятить тому, чтобы полистать программу по телевидению, очень много появилось различных фильмов, документальных, художественных. Недавно с большим успехом прошел фильм «Оттепель». Это фильмы, которые какие ретро-фильмы, но они такая вот тоска некоторая по советскому периоду. Вот сейчас другой фильм тоже прошел, как он называется, не помню, про империю, которая ушла.
Да.
Значит, вот такие ностальгия по советскому периоду. А ведь это некоторое вторжение в душу человека, это такое предвосхищение того, что будет.
Ну, я смирюсь сказать, заметьте, что это в душу не тех людей, которые сегодня молоды, это вторжение в душу людей, которые понимают, о чем идет речь. Но сегодня большинство населения уже не понимает, что это.
Ну, это не только, понимаете, ностальгия, ведь и молодые люди, они тоже к этому периоду тянутся, и, в общем, их тяга понятна. И я скажу, что это, конечно, будет в совершенно другом обличии. И вообще это будет некоторой ступенью такое отступление, но мы будем отступать, может быть, назад. Сначала к Советскому Союзу, а потом к Российской империи. Вот. Возможно, и такое, да. Но это будет новая упаковка. И молодежь к этому тянется. Потому что режиссер, который поставил «Оттепель», молодой человек. Он в то время только еще там родился. Он застал короткий какой-то период советской действительности. Но, тем не менее, очень тонко понял ее, как-то проанализировал. Но, во всяком случае, я вижу, что это такой манок испытания общественного мнения, с одной стороны, а с другой стороны, некое предваряющее эмоционально-образное влияние на электорат.
На прошедшей неделе было еще два знаковых события, которые нельзя не отметить. О послании президента Федеральному собранию и реструктуризация, по сути, уничтожение РИА Новости. Это непосредственно задевает радиожурналистов, в частности, и наш дом на Пятницкой улице, где мы с вами записываемся. Я слушал большое интервью Сергея Пархоменко на радио «Эхо Москвы», который пытался дать какой-то анализ происходящему с РИА Новости. Конечно, как всегда на этом радио, все эти анализы, они очень такие неадекватные и окрашенные определенной краской, но тем не менее, действительно ли государство завинчивает информационные гайки с тем, чтобы обеспечить меньшую свободу и радиожурналистики, в частности, да?
Ну, конечно, несомненно. Понимаете, дело в том, что когда мы хотим вертикаль власти укрепить, это совершенно неизбежно. Только весь вопрос в том, в какую сторону это все происходит. Так как нас вовлекают в международную политику в новом качестве, в качестве уже тех, кто серьезно влияет на мировую политику. Путин сегодня фигура номер один. Обама все больше и больше скомпрометирован. Ну, вот, представьте, на похоронах Манделы, значит, его засняли, как он там фотографируется, да. Но ведь это же такой вот компромат, мимо которого можно было бы пройти. Но из этого раздули целую историю. Значит, это совершенно направлено на то, чтобы скомпрометировать его как политического деятеля. А Путина все время возвышает. Значит, дают большие возможности, значит, нужно укреплять эту вертикаль власти. А для того, чтобы, например, воевать, вертикаль власти это необходимо, иначе невозможно будет подготовиться к войне. Поэтому подготовка к войне это подготовка, прежде всего, идеологическая. Значит, нужно укреплять национальное самосознание, о чем Путин прямо заявил в своем обращении. Что нужно переходить на развитие экономики, не только нефтяные отрасли, а нужно развивать свою экономику для того, чтобы сделать базу, значит, нужно развивать науку, поменять образование, потому что то образование, которое давалось, оно не обеспечивает нас умными, достойными людьми, которые способны развивать технику, двигать науку. То есть все, что говорилось в этой речи, оно как раз работает на ту картину, о которой мы говорим.
В то же время мы видим знаки и внутри российской политики. В частности, вот это скандальное дело Сердюкова, бывшего маршала обороны, оно по сути провалено. Ни к чему не пришли ни судьи, ни следователи, и статью сняли. А для многих это было очень показательным вообще процессом.
Ну, понимаете, Мавр сделал свое дело. Его для этого и ставили, что он это дело сделал. Армию переформатировали, перевооружили, сделали более мобильной, вольнонаемной и так далее. Сделали ту армию, которая необходима для войны на территории противника. Сегодня есть специальные подразделения созданы, которые готовятся именно к этой войне. Ну, значит, он сделал свое дело, ну, такой устроили показательную обструкцию.
И сделал его правильно, да?
Осудили его в общественном мнении, то есть, ну, показали, что... Но в то же время никаких санкций не было предпринято, потому что это для него это плата за проделанное дело. Он его сделал и, по-видимому, сделал хорошо.
Отец Владимир, как всегда, завершая наш еженедельный обзор, мне хотелось бы обратить внимание на роль церкви. Вот в частности, мы говоря об Украине, забываем о том, что церковь на Украине, будучи, так сказать, в таком тяжелом положении, потому что наличие огромного количества раскольнических организаций и параллельной структуры Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, размывает как бы эти события, и мы видим, что вот это выступление митрополита Агафангела недавнее, когда Украинская Православная Церковь предоставила даже свои помещения для митингующих с тем, чтобы найти какой-то общий гражданский мир. Вот как вы думаете все-таки, чем это закончится, противостояние наших ветвей церковных на Украине в такой момент? Это вопрос, который волнует сегодня очень многих наших слушателей.
Ну, чем закончится? Еще большим расколом, утверждением в своей правоте. Но если священники греко-католической церкви, выступая с призывами вешать, убивать, то я не понимаю, как это может звучать из уст священника. Чтобы предпринимать более активные действия для того, чтобы войти в европейскую интеграцию. Ну, таким образом мы уже... в каком-то нравственном отношении расходимся. Не только уже в учении, а в нравственном отношении. Ведь неоднократно мы с вами говорили о том, что религия, она должна из трех компонентов состоять, которые неразрывно друг с другом связаны. Мистика, учение и нравственность. Мистика, учение и нравственность. И если нарушается нравственность, то невольно повреждается и учение. А если учение повреждено, это влияет и на нравственность. И вот поэтому такого рода нравственные выверты, они... является естественным продолжением. Ну, как это совместить с нашим пониманием нравственности, с нашим пониманием православного учения? Таким образом, мы раздвигаемся все дальше и дальше. Сближение возможно только тогда, когда хотя бы мы будем находиться на уровне высшей этики. То есть мы можем сотрудничать в области культуры. Вот. А молитвенное... наше общение, оно невозможно ввиду этих различий. Значит, мы все дальше и дальше отодвигаемся. Но я и говорю, что происходит поляризация. Она происходит и в обществе, и в церкви тоже она происходит. Там. Отражение всех этих процессов. Значит, и вот эта мировая поляризация, она и есть подготовка к тому, что можно назвать Армагеддоном, когда будет эта последняя битва за мировую власть.
Но мы все-таки не должны забывать о нашей последней битве. Для каждого она своя, а для человека православного и главной битвой является, наверное, его собственная жизнь и жизнь в молитве или восставление этой молитвы, как учат нас святые отцы. Мы записываем сегодняшнюю передачу в канун памяти великого подвижника Церкви православной, преподобного Савва Священного, житие которого, наверное, и успешно соединяет в себе все вот эти начала, о которых вы сегодня сказали.
В том-то и дело, что наша битва, наша брань против духов злобы поднебесной, она не против человека, она за человека. Вот. Но мы забываем о том, что спасение это не и Царствие Божие, это не какая-то социальная система. Царствие Божие внутрь нас есть, и мы в это царство рождаемся, духом рождаемся. Вот. Поэтому спасение это есть обожение человека, преображение его. Это самая главная наша битва. И мы сможем помочь только тогда другим и миру, когда мы сами занимаемся этой внутренней жизнью. Когда мы строим это Царствие Божие внутрь нас, которое есть. И вот как раз Савва пример это вот. Я в обители недавно сидел, Саввы Священного, и мне не хотелось оттуда уходить, потому что та благодать, которая там пребывает, она есть свидетельство того, что Царствие Божие приходит, что оно освещает и просвещает все, даже камни, и то они вопиют о Боге. И камни сегодня нам свидетельствуют и зовут нас к этой иной жизни, к иному миру. Вот в чем наша задача. А то, что происходит в этом мире, это болезнь. Болезнь сознания, когда люди думают, что сами без Бога могут построить царство правды, царство Божие на земле. Не может быть такого. Не может человек построить, грешный, падший человек не может построить, пока он не изменится сам, пока он не захочет этого изменения, пока он его не возжаждет.
А для этого нам нужны соответствующие примеры, примеры, которые нас будут подвигать к тому, чтобы обретать вот это вот желание жить в Боге и с Богом. Спасибо, отец Владимир. Я надеюсь, что до Нового года мы еще обязательно встретимся, и события не заставят себя ждать, потому что сегодня, как никогда, вот в прошлом году мы писали накануне Нового года, все-таки очень серьезная и международная обстановка, и церковная обстановка, и вот это неспокойствие, которое вы как отметили, оно обязательно должно родить что-то из себя.
Я бы еще хотел отметить один момент. Вы посмотрите, что делается в мире с климатом, с погодой. Посмотрите, что делается. Аномалии полнейшие. То снегом засыпет, то водой зальет. Температурные какие-то влияния совершенно невероятные, аномальные.
Египетские пирамиды были засыпаны снегом впервые за 122 года.
Вот эти аномалии – это признак того, что вообще сама Земля возмущается. Сама Земля возмущается против действия человека. Что мы находимся в серьезнейшем кризисе. И поэтому, если человек не изменится, если он не начнет меняться, он просто не выживет в этой атмосфере, которую уже сама Земля производит. А производит она под нашим влиянием, под нашим безумным влиянием.
Спасибо. До следующей встречи.
Вы слушали беседу главного редактора радио «Радонеж» Николая Бульчука с иереем Владимиром Соколовым о событиях общественной и религиозной жизни.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Православное радио «Радонеж» в эфире круглосуточно. 7292 FM. Мы просим наших слушателей использовать московский телефон обратной связи для вопросов, комментариев, замечаний и пожеланий. Свое мнение о прослушанной передаче вы можете оставить на автоответчике с московским номером 8 495 950 6996. Благослови душе моя, Господь!
предлагаем вашему вниманию слово, сказанное протоиереем Александром Шаргуновым на всеночном бдении под праздник святителя Николая Чудотворца.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В радостный праздник святителя Николая, открывающий приближение Рождества Христова, Церковь как бы напоминает нам о том, чтобы мы всегда радовались. Всегда радуйтесь, всегда. Именно так пишет апостол Павел. И как бы боясь оказаться непонятым, он добавляет: «И паки глаголю радуйтесь». Я не сомневаюсь, что, слыша эти слова, некоторые думают, что апостол Павел был немного наивным, или что он был в слишком восторженном состоянии в тот день, когда писал их, потому что невозможно всегда радоваться. Это невозможно, потому что жизнь не всегда радует, потому что то, что происходит в жизни, заставляет нас порой плакать, потому что всем нам приходится часто терпеть поражение, быть ранеными, сокрушенными, глубоко обманутыми, растерянными. И потому не радоваться, а печалиться. Я лично знаю многих людей, которые живут в печали, а не в радости. Я знаю детей, которые часто печальны, у которых большие грустные глаза, и у них есть причины быть печальными. Их никто не понимает, их нередко бьют, им недостает порой одежды, игрушек, пищи, более всего им недостает внимания и любви. Я не говорю только о миллионах беспризорных детей в нашем Отечестве. Я знаю молодых людей, которые часто печальны. Они печальны, потому что все плохо в их семье, или потому что все лживо в их школе, или потому что они живут в стране, где как будто идет война, хотя кажется мирное время. Я знаю родителей, которые печальны. Их мучает отношение к ним их детей и образ жизни, который их дети ведут. Они сводят с трудом концы с концами, и очень часто им это не удается. У них нет работы, или у них есть работа, за которую месяцами и годами не платят. Я знаю также престарелых людей, которые печальны. Они печальны, потому что голод заставляет их рыться в помойках. Они печальны, потому что они кровь свою проливали за Отечество на полях великих сражений и трудились всю жизнь, не щадя себя. А теперь на их глазах кромсают остатки их Родины и глумятся над ними. Они печальны, потому что они болеют и умирают в одиночестве, и даже родные их дети не посещают их. Слишком мало у них оснований для радости. Так почему же Церковь зовет всех всегда радоваться? Может быть, она мечтатель какой прекраснодушный, который жестоко ошибается и приглашает нас к невозможному? Чтобы ответить на этот вопрос, надо внимательно вслушаться в то, что говорит апостол. Он не говорит просто «всегда радуйтесь», он говорит «всегда радуйтесь о Господе». Это значит «радуйтесь ради Господа Иисуса Христа». «Всегда радуйтесь, потому что Господь Иисус Христос всегда вас любит и всегда рядом с вами». Если мы поймем эти слова, нам станет ясно, что они не наивны, но исполнены глубокого смысла. Постоянная радость, которой призывает нас Церковь, прежде всего сокровенная радость, проистекающая из нашей веры в Бога и упование на Него. Речь идет о такой глубинной радости, которая дает знание, что мы Богом любимы и что наша жизнь в Его руках. От этой любви Его исходит, касаясь наших сердечных глубин, луч радости, который не оставляет нас никогда, что бы с нами ни происходило. Всегда радуйтесь, потому что Христос всегда спешит к вам, потому что Он держит вас за руку, и потому что Он идет вместе с вами в течение всей вашей жизни, какой бы она ни была. Он Спаситель наш, Он наша радость, и в ночь Рождества Христова мы снова услышим это благовестие небес. Се возвещаю вам радость, которая будет всем людям. Ищем ли мы этой радости, которую один Бог может дать? Сможем ли мы принять это благовестие сердцем, исполненным веры, и сможем ли жить так, чтобы открыться всем нашим существом радости и миру, всякий ум превосходящему? На праздник святителя Николая приходят даже те, кто бывает в храме, кажется, только на Рождество и на Пасху, и еще когда раздают крещенскую воду. Эти люди всегда напоминают мне те толпы, которые шли на Иордан к предтече. Многие из них не знают еще Христа. Для них святитель Николай как предтеча. Одни надеются получить от Него прежде всего избавление от бед, которых у всех с избытком. Другие спрашивают, что им надо делать, чтобы обрести спасение, чтобы встретить Христа, чтобы узнать в своей жизни радость и мир, исходящие от Бога. Вы помните, как святой Иоанн Предтеча отвечает таким людям, что от них не требуется ничего чрезвычайного. Они должны просто жить, делясь с другими тем, что имеют, исполняя осмысленно свой человеческий долг по отношению к другим. У кого две одежды, пусть даст неимущему. Не требуйте более вам положенного. Не творите никому ни насилия, ни обиды. Вот с чего надо начать, с самого простого, с того, что легко исполнить. Этими словами отвечает на все наши прошения святитель Николай. Если мы будем следовать им, наше сознание начнет меняться, и однажды Господь даст нам узнать, что получил от Него святитель Николай, благодаря чему он стал звездой первой величины среди бесчисленного сонма святых. Его слава рядом с первоверховным апостолом и большим из рожденных женами. Поистине, это рождественский и пасхальный святой. Он являет тайну богоподобия. Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. И эта радость предлагается всем. Радость – ключевое слово Евангелия, высшие тайны жизни, заповеди блаженства, радости неописуемой. Господь не говорит, что ее можно получить легко, сразу, только пожелай. Он говорит, что многими скорбями надлежит нам войти в нее. Он говорит: «Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех». Воздаяние в будущем веке, когда наступит конец всякой печали. Но надо узнать эту радость уже здесь, чтобы вдохновиться на истинную жизнь. Ради этого праздник и ради этого пост. Ради этого все наши молитвы святителю Николаю. Ради этого труд, которому зовет предтеча, чтобы мы увидели путь. Православных, крещенных людей больше половины в нашем Отечестве. Если бы все они, Если бы даже только те, кто регулярно ходит в церковь, исповедуется и причащается, услышали, что предлагает нам сегодня Николай Чудотворец, многие печали наших детей, нашей молодежи, наших родителей, наших стариков, о которых мы говорим, пошли бы на убыль. Нет числа чудес, совершенных святителем Николаем. Мы все немало слышали и читали о них, и, может быть, сами не раз убеждались в скорой помощи святого. Но на самом деле есть одно только чудо – узнать, какое богатство есть у святителя Николая и у нас, и всегда радоваться, потому что в конечном счете цель нашей жизни не в том, чтобы у нас не было печалей, а в том, чтобы найти радость, в которой исчезают все печали. Христиане должны быть узнаваемы по этой радости, если они действительно нашли это сокровище. Оно стоит всего остального, в нем все дело нашей жизни. Сподобится однажды узнать его, чтобы, как в евангельской притче о сокровище на поле, не колеблясь продать все, чтобы купить его. Это Царство Небесное, это Сам Христос. Обрести его значит радоваться всегда, но при условии, что я на самом деле все отдаю, чтобы получить его. Я не могу получить этот дар, как внезапный, невероятно счастливый выигрыш, но только продав все остальное. Приобретение несравнимо ни с чем, но оно требует всего. Желать иметь и то, и другое невозможно. Праздник святителя Николая зовет нас к мужественным поступкам, к решительному повороту в нашей вере. Если мы будем по-прежнему жить в полсердца, ничего не получится. Кто надеется немного на Бога и немного на свой кошелек, никогда не узнает радости, которой зовет нас Господь. Нет ничего печальней найти ее и не воспользоваться возможностью пойти путем, где всегда только радость. Что толку каждый день перед иконой святителя Николая просить его только о помощи в земном и не видеть, что он стоит перед нами в облачении епископа православной церкви, с Евангелием в руке, в котором написано, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех человеков, в то время как воскресший Христос дарует всем любящим Его огненную, пасхальную, вечную радость, ту, что прииде крестом всему миру. Аминь.
Вы слушали слово, сказанное протоиереем Александром Шаргуновым на всеночном бдении под праздник святителя Николая Чудотворца.